Москве. Читает автор, обозреватель «Комсомольской правды» Леонид Репин. Арену для двоих. Жизнь клоуна ужасна, потому что он не имеет права на арене грустить и думать о себе. Он должен быть смешным или, по крайней мере, таковым казаться, хотя очень, быть может, он несчастен, и кошки на душе скребут. Он вынужден играть, когда у него и сил нет никаких. И жизнь клоуна прекрасна, потому что он обладает волшебным даром сеять радость. Клоун выходит на арену, и все вокруг преображается. Улыбки озаряют лица и вытесняют из души сомнения и усталость. Сбываются куда-то, прячутся заботы, ведь в цирке праздник. А праздник – место ли унынию? Юрий Владимирович Никулин любил цирк и в праздник, и в рутину будней, как дом свой. Так ведь цирк был вторым домом для него. Он любил постоять в пустом зрительном зале, любил побродить по замерзшим коридорам, закоулкам. Совсем другой цирк раскрывался перед ним. Договорились мы с ним походить поздним вечером по цирку. Пообещал он показать, чего из зала не увидеть. Но не пришлось. Ушел из жизни клоун. А цирк его остался. Цирк помнит все, что происходило за кулисами и на манеже. Все расставания, встречи. По логике жизни эти двое не должны были бы встретиться. Дороги их разводили по разным странам. Он цирковой артист, пусть и начинающий, ассистент у знаменитого карандаша. Она студентка сельскохозяйственной академии. Собиралась заниматься декоративным цветоводством. Как было им найти друг друга? А все-таки нашлись, судьба связала. Хотя, если быть точнее, их привела друг к другу лошадь по кличке Лапоть. Карандаш каким-то образом узнал, что в Тимирязевске есть жеребец невообразимого сложения, и что конек-горбунок перед ним – писаный красавец. Поехали посмотреть на лошадь. Никулин был потрясен увиденным. Такса, только размеров лошадиных. Карандашу Лапоть показался счастливейшей находкой, но он ошибся. Лапоть был жалок, уродлив и вовсе не смешон. Мэтр проиграл, а ассистент его Никулин выиграл, потому что присматривать за государственным достоянием по кличке Лапоть поручили трем девушкам-студенткам, среди которых оказалась Таня. Она Никулина основательно задела. И куда, вы думаете, он ее пригласил вскоре после их первой встречи? Конечно, в цирк. Пообещал девушке, хотя сдержать обещание было для него не так-то просто, вел окольными путями через черный ход и через конюшни, и, к счастью, мимо знакомого вахтера. Зато усадил ее на ступеньки под прожектором. То представление едва не стало для него последним. После номера с лошадью Никулин, убегая с манежа, неизвестно как оказался под копытами. Его здорово перемололо. Всего в крови унесли с манежа. Она его в больнице навещала, и, может быть, поэтому он поправлялся очень быстро. А дома, не вытерпев, она сказала, что познакомилась с молодым артистом. Тогда ему было 28, ей 20. «Из какого театра?» – поинтересовались родственники. «Он клоун в цирке». «Ах, какой ужас!» – выдохнули родственники. Но ей это так вовсе не казалось. Он ей дал сирень весной, потом ромашки. Самые недорогие цветов, на розы денег не хватало. И оба чувствовали, понимали, что это все лишь начало, и что теперь они должны быть вместе. И вот, решившись, он отправился просить ее руки к Марье Петровне, маме Тани. И сразу обаял ее. Они друг друга полюбили. Никулин называл ее «моя вторая мама». Сначала Таня просила его рассказать о том, как он воевал, но вскоре поняла, что он неохотно вспоминает. Фронтовых друзей не забывал. Один раз в год они обязательно встречались. При этих встречах Таня больше узнавала. Они поселились в коммуналке, в доме за Гоголевским бульваром, в тогдашнем Гагаринском, а теперь на Щекинском переулке. Они всегда его запомнили оба. Их первый дом номер 4, квартира 3. Дом сохранился и поныне. А внутри его перекроили весь. И только с виду он как прежде. А так, по содержанию, чужой. Конечно, он не мог не вовлечь ее в цирковую сферу. Его вся жизнь проходит там, и помыслы, все там. А ей что же, жить с ним и без него? Нет, выращивать цветы – удел других. Никулин учился у Карандаша, почитал его, но и мечтал расстаться с ним и обрести свободу. Он был вполне независимым по жизни человек и жаждал независимости в работе. И хоть Михаил Николаевич Румянцев Карандаш его придерживал и при случае любил напомнить, «С тебя причитается, не забывай». Никулин делал вид, «За что? Я тебя женил». Ну так если пошло на то, то женил скорее Лапоть. Таня постоянно ассистировала ему Но появляется из-за кулис. Такой был номер. Сидит Николь на стуле спиной к кулисам, а в нужный момент Таня выпускает собаку Люкса. Тот убегает, толкает спину лапами, срывает шляпу и убегает. И начинается потешная погоня. Однажды сел Николин и вдруг радикулит его пронзил. Сидит не в силах шевельнуться. Не подозревая ничего, Таня выпустила Люкса. Николин в ужасе ждал того момента, когда собака ударит его в спину. А Люкс подошел тихонько сзади и шляпу деликатно снял. Николина унесли тогда с манежа, как сидел на стуле. Она стала артисткой цирка, когда Николину в репризе понадобился мальчик. В поездках по разным городам это становилось громадной трудностью. Короче, тем мальчиком стала Таня. И в программе теперь про нее писали: Пьер, артист цирка, Тишин, Никулин. И так она вошла в роль мальчика, что две девочки в него влюбились и подосланные записки назначили свидание. Они объездили полмира, любили ездить. Дорога дополняла их жизнь особым смыслом, постоянным ожиданием чего-то нового, каких-то маленьких открытий. Когда ездили по стране, Никулин выбегал на станциях, возвращался с местной снедью. Ему это доставляло большое удовольствие. Он вообще был неприхотлив в еде и одежде. У него все было из того немногого, что он хотел. А более всего любил быть дома. Обожал куриную лапшу, которую ему жена готовила, макароны по-флотски, котлеты с макаронами. Ей не приходилось изощряться, чтобы вкусно накормить. И с одеждой также просто все было. Любил пуловеры и ботинки без шнурков, чтобы просто сунуть ноги и все. Так им удобнее. А за границей, если заходили в супермаркет, находил себе уютный уголок, садился и ждал ее. Но она без его согласия ничего не покупала. Выберет и его потянет, чтобы показать. А он ей розы покупал. Мог теперь себе позволить. Свою первую квартиру они получили очень поздно, в 70-м. А сына привезли из роддома в коммуналку. Никулина с ней не было, он выступал на гастролях в Ленинграде. Максим появился чуть раньше, чем его на этом свете ожидали. И для отца тот день стал счастливым, неожиданным сюрпризом. Говорят, весь цирк тогда гудел. Ездить много он продолжал теперь один. Вернулся как-то Максиму года 3 или около того и говорит, протягивая руки к сыну: «Здравствуй, сынок». А тот: «Здравствуйте, дядя. Однако давно отца не видел». Теперь Максим – директор цирка имени отца. Как отдыхали? Очень просто. Раз как-то выехали втроем в Ливадию, а так по большей части ехали туда, где был глава семьи на съемках. Ей все равно, лишь бы вместе. Везде с ним было хорошо. И в деревне Мамонтово под Ногинском, где снимали, наверное, его лучший фильм, когда деревья были большими. А за границей не отдыхали никогда. Где гуляли вместе? Вовсе не гуляли. Москву Юрий Владимирович любил, а в ней особо родной свой разгуляй. А вот походить вдвоем их не тянуло. Любили оба дома посидеть. «Знаете, мы были парой, неприспособленной для прогулок», — говорила она. Иногда он собирался и звал ее с собой в гости. Не мог он долго без общения, без друзей, но часто уходил один. Ей не хотелось шумную компанию. А были ли у него поклонницы, Татьяна Николаевна? Были, но очень немного, мы над ними посмеивались. Ничто как будто их жизнь омрачало. Прожили, ни разу не поссорились. И слава Богу, Татьяна Николаевна говорит, всего 3 года до золотой свадьбы не дожил. И снова умолкает.
Прогулки по Москве.